Говорит радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа». Как китайцы путешествуют по Европе. Беседа с Владимиром Гандельсманом. Юнг в Америке. Беседа с Борисом Парамоновым. Вылазка за железный занавес была самым драматическим переживанием в жизни всякого гражданина тоталитарного общества. В России, к счастью, сейчас уже изрядно об этом позабыли. Но я-то хорошо помню себя и свой первый шок от встречи с Западом, который я испытал не в соборе или в музее, а в венском супермаркете со 100 сортами колбасы вместо одной отсутствующей. Поэтому я всегда с сочувствием и пониманием относился к советским туристам, когда встречал их в своих путешествиях. Что говорить, советский турист за границей был ее самой экзотической деталью. Как, впрочем, и я для них. Это выяснилось на Эгейском пляже возле циркового шапито с фанерными зверьми. Неподалеку от льва загорал его укротитель. На меня он смотрел не моргая, но решительный разговор у нас, как у Остапа Бендера со Скумбриевичем, произошел вдали от суши. Бронзовый атлет плыл за мной мощным брасом. Я от него, как умел, то есть по собачьи. Преодолев три рывка, разделяющую нас часть очень синего моря, он отрывисто спросил: «Твой ягуар?» «Мне кажется, — ответил я, с трудом вынырнув, — что хищники по вашей части». Речь, оказывается, шла о запаркованной на берегу машине, которую я умею отличать только по цвету. Но циркач мне не поверил. Он твердо знал, что иммигранты не станут продавать родину по дешевке. Теперь, когда отечественные туристы стали привычным антуражем западных стран, об этом смешно вспоминать. Сегодня пришла пора других новичков на Западе – китайцев. Недавно в журнале «Нью-Йоркер» был опубликован отчет американского журналиста, посетившего Европу вместе с экскурсантами из Китая. Они смотрели на Европу, он смотрел на них. Сегодня я попросил Владимира Гандельсмана пересказать для наших слушателей этот очерк, рассказывающий о том, каким видят Запад жители все еще коммунистического Китая.
Это путешествие началось с того, что накануне одного из недавних новогодних праздников, накануне года кролика, газеты буквально запестрели рекламой, приглашающей к зарубежным поездкам. Корреспондент «Нью-Йоркера» Иван Оснос решил отправиться с одной такой туристической группой из Китая в Европу.
Простите, Володя, я вас сразу перебью, чтобы объяснить, откуда у американского журналиста такое демонстративно русское имя. Дело в том, что его отец – известный издатель, который напечатал в Америке всего «Аксиона». Ну вот, а теперь продолжайте.
Так вот, Иван выбрал тур под названием «Классическая Европа». Об этом его и, соответственно, наш рассказ. Тур 5 стран за 10 дней, перелет во Франкфурт, отели, еда, страховка, все вместе в переводе на доллары 2200. Кроме того, каждый обязан внести денежную гарантию в размере 6700 долларов. Это больше, чем двухгодичная зарплата среднего рабочего. Зачем? А на случай, если кто-то вдруг исчезнет за границей. В путь отправилось 38 человек. В предписаниях было написано, во-первых, не брать с собой никаких подделок европейских товаров. За подделки на таможне штрафуют. Другое предупреждение – не давать денег цыганам. Если они просят показать бумажник, немедленно звать на помощь гида. Никаких разговоров с незнакомцами. Если кто-то просит его сфотографировать, значит, скорее всего, он вор.
Прямо по Конфуцию, для которого опора государства – благородные мужи, постигнувшие необходимость неукоснительного соблюдения установленного порядка. Но кто же эти туристы, которые могут себе позволить такую соблазнительную и такую недешевую по китайским стандартам поездку? Каков их социальный статус?
Все туристы – средний класс. Огромное сообщество, насчитывающее в Китае уже около 200 миллионов человек. Для большинства это первое путешествие из Азии в Европу. Неудивительно, что едва сели в самолет, как мальчик лет 10 поинтересовался у Ивана, у всех ли иностранцев такие длинные носы. Путешествие началось. Говорили по-китайски, но лет 18 сосед восклицал по-английски, когда удивлялся чему-нибудь. «О, моя леди Гага!» Это он подхватил в школе. Все у них расписано. Гид попросил сверить часы. Он в пути главный, и переводчик, и культуролог, и советчик. Не тратить драгоценные минуты на фотографии. Вычислено французскими учеными, что оптимальная продолжительность экскурсионной лекции 75 минут. Еду вымачивать в кипятке перед тем, как лечь спать. Это для того, чтобы наверстать разницу во временных поясах. Есть много фруктов, чтобы сбалансировать европейское злоупотребление хлеба и сыра. Ну и так далее, множество предписаний.
Одно из них, насколько я знаю, есть только китайскую еду. Ну а как они передвигаются по самой Европе?
На автобусе. Здесь тоже забавное замечание автора. В Китае шофер автобуса – это супермен, который может быть за рулем 24 часа, в Европе всего 12. Переездил, штраф 8 тысяч евро и лишение прав. Последнее предупреждение гида – не прятать деньги в гостиницах, чтобы потом их не забыть. Некоторые туристы прячут деньги в туалете, в вентиляционных трубах, в занавесках. Итак, первая остановка – Триер, Германия. Очень популярное для китайских туристов место.
Это же родина Маркса, и когда-то коммунисты Китая ездили сюда смотреть памятник Карлу Марксу, как и советские туристы, впрочем.
Да, в путеводителе, написанном каким-то дипломатом, сказано, что это китайская Мекка. Музей, к счастью, был закрыт, осмотрели снаружи. Гид, его звали Ли, сказал, что чем скорее здесь закончим, тем скорее доберемся до Парижа. Рядом был ресторан «Дольче Вита». Потом какой-то ребенок завопил «хочу в супермаркет». Человек лет 50, глядя на барельеф Маркса, сказал: «Немногие в Америке знают это имя, не так ли?» «Больше, чем вы думаете», — ответил Иван. «Наши молодые», — продолжал китаец, — «ничего об этом не знают». Около китайской Мекки простояли 11 минут и пошли в супермаркет.
Это тем удивительнее, что до недавних пор китайцы никогда не странствовали ради удовольствия. Конфуций строго наставлял: пока родители живы, не покидай их.
Да, это так. И все-таки буддийские монахи в древности наведывались в Индию и даже добирались до Африки. В течение столетий китайцы оседали в разных странах, но Мао считал туризм антисоциалистической затеей и так продолжалось до 1978 года, когда он помер. Тогда стали ездить не только по работе или для учебы. Сначала к родственникам в Гонконг, Таиланд, Сингапур и Малайзию. С 1997 года в другие страны. В прошлом году, представьте себе, более чем 57 миллионов китайцев ездили за границу. Китайский туризм процветает и занимает третье место в мире. А скоро число туристов удвоится в пределах нескольких лет. Но вот Европа не была в числе фаворитов для туризма. Зато сейчас по-другому. Как раньше аппаратчики посещали дом Маркса, ныне более изысканные китайцы ищут места, чтобы насладиться чем-то, что присуще их вкусу. Например, едут в Кембридж полюбоваться ивами на берегу реки. «Они стоят, как невесты на закате», – так писал об этих ивах китайский поэт в начале 20 века, учившийся на Западе. Есть еще одна специфическая приманка. В Европе можно разом объездить множество стран за одну неделю. Как сказал гид Ли, в Китае кажется предпочтительнее купить 10 вещей за 100 долларов, чем одну за ту же цену.
А англичане говорят: я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи. Вообще, нравы, привычки китайцев и европейцев весьма различны. По этой причине, вероятно, возникает немало недоразумений.
Ну, конечно. Например, китайский гид говорит, что надо привыкнуть к европейской медлительности. Когда вы покупаете что-то в Китае, продавец обслуживает одновременно троих и никогда не ошибается в сдаче. А здесь по одному. Ли описывает и изображает стиль средиземноморской жизни. Просыпаются медленно, чистят зубы, готовят кофе и прочее, прочее. Все туристы смеются. Нет, он не говорит, что европейцы дураки, иначе они бы не создали такую технику. Но они понимают как-то математику на свой лад. Он восхищается уровнем жизни в Европе, но чтобы восхититься европейской экономикой – нет, ни разу.
Характерное сочетание восхищения и притяжения к другой стране с гордостью за свою – что-то знакомое.
Да, я, Саша, нахожу в этом много общего с русскими туристами тоже. Такое непрерывно сравнивающее сознание и склонность к немедленным выводам, немедленному мнению. Я бы сказал, мнение-мания. Но вот китайцы в Париже. Смотрите. В центре нет небоскребов. Это привлекает их внимание. В Шанхае ничего не увидишь из-за небоскребов. Европейцы сохраняют все старое и ценное. Иван разговаривает с одним пожилым китайцем-бухгалтером, который, в отличие от прочих, ездит за границу уже лет 6. Почему? Для него Европа – это культура. По опросу для китайцев, Европа ассоциируется с культурой, с большой буквы. Это верхняя планка. И есть и другого рода притяжение к Европе. Когда-то Европа правила миром. Китай тоже был в силе. Китайцы задают себе вопрос, а почему мы отстали?
И это кардинальный вопрос вообще истории человечества, потому что было два полюса. Был полюс, скажем, античности и полюс Китая. И как же произошло, что цивилизация, которая знала печатный станок за 600 лет до Гутенберга, остановилась в своем развитии? Это есть самый интригующий вопрос всей нашей истории.
Да, это и сейчас главный вопрос для аналитиков в Китае, и его решение – гарантия будущего процветания. Вот этот упомянутый бухгалтер говорит, что виной тому иностранные захватчики. Ну, мы вспомним в скобках татаро-монгольское иго в России. И то, что не был дан быстрый отпор. Историки винят также бюрократию и деспотию. Собеседник Ивана указывает на другие причины. На то, что китайцы забыли и отбросили три главные идеи – буддизм, даосизм и конфуцианство. И все-таки гордость за Китай все время у них присутствует.
Их можно понять. Гордость связана с бурным развитием экономики, конечно. Но в то же время больше всего иммигрантов в Европе, да и в Америке, именно из Китая.
Правда, сейчас многие возвращаются и находят перспективную работу на родине. Опять же, как иногда и русские. Вит Ли был настроен порассуждать о своей стране и демократии в Европе. Конечно, здорово, говорит он, что у людей свобода слова и выборов, но разве однопартийная система не имеет своих преимуществ? Вот это, он показал на шоссе за окном, строилось десятилетиями. А почему? Оппозиция. В Китае это было бы построено за полгода. И это единственный путь для роста экономики. Заморские аналитики никогда не поймут, почему китайская экономика растет так быстро. Да, одна партия, но управляют те, кто выбран из числа самых-самых. Это в стране, где живет 1 200 000 000 человек. Суперэлита.
Но помимо Европы и Китая есть еще третий полюс притяжения – Америка.
Иван прямо спросил, верит ли китайский гид американским политикам, утверждающим, что у них нет возражений против экономического роста Китая. Нет, не верит. Они позволяют нам расти, говорит Ли, но отслеживают этот рост и лимитируют его. Ну ничего, они, американцы, продолжает Ли, привыкли быть на первом месте, но через 20-30 лет будут на втором.
Давайте подведем итог. Каким выводом привела эта поездка американского журналиста?
Ивана Осноса, который хорошо знает Китай, энтузиазм гида как-то не подвигал к оптимизму. Миф о богатом Китае, который обгонит и перегонит Запад, по мнению Ивана Осноса, если наивно предполагать, что открытое китайское общество подтащит Китай к Западу, то наивно и отрицать те изменения, которые происходят. Сегодняшние путешествия китайцев, как и все китайское государство, опираются на хрупкую надежду установить порядок в хаотическом мире, где они пасут своих граждан и пытаются уберечь их от угроз западных воров и западной кухни. Вот так примерно. И с третьей стороны, они в своем первом путешествии увидели нечто, что не видели никогда. Шумную свободную прессу, социально безопасную среду, выкованную политическими разногласиями и спорами и многое другое. И как-то постепенно, может быть, подсознательно, впитывали и пытались это понять. Loud as thunder, soul is crashing.
На волнах радио